говорит Радио Свобода. Суд в Херсоне определил меру пресечения директору агентства РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, подозреваемому в государственной измене.
Установлено и задокументировано, что весной 2014 года Вышинский получил задание из Москвы отправиться в Крым для проведения подрывных информационных акций.
Назначение Дмитрия Рогозина, главы холдинга, объединяющего Роскосмос и ведущие предприятия ВПК, приведет к развалу космической отрасли, считает эксперт.
Это вообще человек, который вот максимум, что он может, это значит писать какие-то патриотические статьи и снимать ролики для телеканала «Звезда». Вот это его потолок.
Зачем Диего Марадоне понадобилось становиться председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо Брест»?
Каждый приход Марадоны, неважно где, это притягивает детей, наше будущее. Так что я думаю, что это со всех сторон это хороший дел.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 17 мая. Итак, суд в Херсоне избрал сегодня меру пресечения директору информационного агентства РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, который подозревается украинскими властями в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины. Вышинский, у которого есть как украинский, так и российский паспорт, был задержан 15 мая в Киеве и доставлен в Херсон, где находится офис прокуратуры Автономной Республики Крым. Государственная Дума России, несколько журналистских и правозащитных организаций потребовали освобождения Вышинского. Передает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Руководителя РИА Новости Украина, 50-летнего Кирилла Вышинского, представители СБУ задержали 15 мая в Киеве и спустя 6 часов предъявили ему подозрения по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». В этот день украинская спецслужба совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым заявили о раскрытии сети медиаструктур, использовавшихся Российской Федерацией в гибридной информационной войне против Украины. По данным следствия, Международное информационное агентство «Россия сегодня» с целью проведения подрывной деятельности против Украины в 2014 году без предусмотренной законом регистрации создало ресурс РИА Новости Украина, с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиапространство наполнялось искаженной информацией о событиях в стране, в том числе оправдывалось и оккупацией России Крыма. Политолог Владимир Фисенко удивлен, почему в течение 4 лет к РИА Новости Украина не было никаких претензий со стороны властей.
Вот в свое время, помните, были закрыты трансляции российских телеканалов, да, именно за пропагандистскую деятельность. Курпункты российских федеральных, насколько я помню, тоже были закрыты. Вот я не совсем понимаю, почему остался работать курпункт или вот представительство РИА Новости, потому что агентство это было преобразовано, и оно стало не просто информационным, а именно пропагандистским институтом. Да, вот тут какой-то есть чисто юридический момент, но все равно я думаю, что проблему, наверное, надо было решать раньше. Что касается обвинения в адрес самого Вышинского, мне сложно говорить, там, что именно ему инкриминируют, ну, потому что государственная измена, это понятие такое достаточно серьезное. Но вот была информация, что есть медаль как участие в возвращении Крыма. Вот вопрос тогда, да, а в чем было его участие? И тут уже действительно, поскольку речь идет о содействии аннексии Крыма, тут, конечно же, факт противоправных действий налицо.
Как выяснилось, дело в отношении гражданина Украины Кирилла Вышинского было возбуждено еще в мае прошлого года. Вот что по этому поводу сообщил накануне на брифинге в Киеве заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.
Установлено и задокументовано. Про те, що навесні 2014 року Вишинський.
Установлено і задокументировано, що весной 2014 года Вишинський получив задання із Москви відправитися в Крим для проведення подривних інформаційних акцій. Іменно он і підконтрольні йому журналісти готовили там матеріали, які оправдували анексію Росії Криму. За цю діяльність Вишинський награжден государственной наградой Росії, закритим указом президента Путіна медаллю за возвращение Крыма. Вернувшись в Київ, Киев, Вышинский и еще несколько журналистов развернули активную деятельность по поддержке террористических организаций ЛНР и ДНР. В то время, когда на площадях наших городов прощались с погибшими воинами на востоке страны, здесь, в центре Киева, готовились материалы о том, как вооруженные силы Украины обстреливают мирный Донбасс.
Про те, як збройні сили України обстрілюють мирний Донбас.
Ежемесячно на антиукраинскую деятельность, по словам Виктора Кононенко, Вышинский получал 53 тысячи евро. Это лишь доказанная сумма. Средства поступали из России в Сербию, а оттуда в Украину. На счета, основанной журналистом компании «Интерселект». Кирилл Вышинский родился в Днепропетровске, ныне Днепр. Там начинал свою журналистскую карьеру на местных СМИ. Затем переехал в Киев, где работал на украинском канале ICTV. Затем стал сапкором российского телеканала «Россия». А после Евромайдана начал работать в интернет-издании «РИА Новости Украина». В 2015-м, имея украинское, он получил и российское гражданство. 15 мая Вышинского этапировали из Киева в Херсон, где находится орган досудебного расследования, один из офисов прокуратуры Автономной Республики Крым. Херсонский городской суд 17 мая начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об аресте подозреваемого на 2 месяца. Как заявила сторона обвинения, в ходе обыска у Вышинского нашли переписку в электронной почте, которая свидетельствует о получении им пропагандистских материалов из России для публикации в Украине, говорит адвокат Вышинского Андрей Даманский.
Он воспринимает эту историю как провокацию в отношении себя, полностью считает абсурдными обвинения. Поэтому давайте, у нас есть презумпция невиновности, даем возможность стороне обвинения доказать свои подозрения. Его изначально было задержано как гражданин Украины, и для Украины он значит как гражданин Украины.
Ваш клиент считает, что его дело – это элемент предвыборной президентской кампании, которая неофициально идет в Украине уже несколько месяцев.
Да, это так есть. Он ассоциирует данные вопросы с тем, что фактически сейчас, возможно, есть действия в отношении прессы. Давайте так, я не могу комментировать его слов, да, то есть я думаю, что представителям СМИ он сможет это все пояснить непосредственно во время судебного заседания.
Сам Вышинский признал в суде, что у него 2 паспорта – украинский и российский. Назвал свое задержание СБУ наступлением на свободу слова и подчеркнул при этом, что все его статьи публиковались под рубрикой «Точка зрения». Слово политтехнологу Дмитрию Раимову.
Мы не видим документов. То есть есть, конечно же, много сейчас в социальных сетях и в новостях пишут выступления главы РИА Новости, как он комментировал те или иные события, но это комментарий и его личная позиция. То, что он комментирует для российского телевидения, тут сложно что-либо предъявить. Да, там вопрос моральный, конечно же, есть, но законодательно абсолютно чист. Потому это только точки зрения, и за это невозможно привлечь. То есть, что говоря о комментарии о том, что же мы можем думать, если мы не видим документы. Есть фотографии генерального прокурора, которые там вроде бы пачки денег, вроде бы георгиевские ленточки, не пойми, зачем они там нужны. То есть пока что мы много говорим информационного, но на данный момент он все равно остается членом журналистского корпуса, то есть человеком, который журналист. И мы должны подразумевать не только то, что он может, там, по словам спецслужб, быть там, агентом, да, допустим, но и понимать о том, что, например, он может быть оклеветан. То есть мы должны подразумевать разные точки зрения, особенно когда журналист и власть. То есть власти нужно доказать, что журналист является там, либо коррупционным, да, либо человеком, который работает на другое государство. Есть несколько интересных замечаний. Первое, закрыть РИА Новости невозможно, потому что это медиа, и даже если будут какие-либо доказательства по господину Вышинскому, закрыть эти медиа невозможно, потому что нет законодательной нормы, по которой закрыть РИА Новости. Нравится она кому-то, не нравится, но такой нормы нет. Говоря о том, что это есть представительство, например, другого государства, то тогда мы можем поступить, например, как поступили в Соединенных Штатах Америки с Russia Today и другими российскими телеканалами, которые работают в Штатах. Аннулировать им аккредитацию.
Впрочем, как отмечает заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, возглавляемая Вышинским РИА Новости Украина фактически подпольно работала в стране без необходимой регистрации.
Процесс документирования официального представления таких дел и материалов таких дел, он исключительно сложный. На самом деле источник, который достаточно высоко цитируемый на территории Украины, достаточно распространенный, и имеет все-таки влияние на некое на информационное пространство, он никаким образом юридически не зафиксирован. То есть я специально заходил на сервисы, которые дают возможность понять, кому принадлежит конкретный сайт. Никакой информации о принадлежности сайта rian.ua, то есть Юрия Новости Украина, на данный момент нет. И действительно его медийная работа, она ничем не мотивирована, никаким образом украинским законодательством не подкреплена. Поэтому процесс документирования и процесс, собственно, юридического обоснования применения аппарата государственного принуждения к этим таким структурам, он исключительно сложный. Поэтому это требует очень большого времени, очень больших ресурсов и усилий. Я не готов сказать вам там по причинам, почему сейчас, а не вчера или не завтра, но действительно есть вопросы политической целесообразности и понимания международных организаций о том, что происходит в Украине, потому что действительно уже, как вы знаете, уже прозвучали некоторые заявления о том, что это наступление на свободу слова. Вместе с тем я не понимаю, каким образом человек, который получил медаль за военную операцию от Министерства обороны Российской Федерации, за аннексию Крыма, которая идет вразрез и в нарушение всех международных договоров, как такой человек может называться журналистом? И мне это непонятно.
В Москве утверждают, что в офисе сейчас закрытого РИА Новости Украина работали и журналисты пропагандистского телеканала Russia Today. Дмитрий Золотухин продолжает.
Я не знаю, откуда взялась эта информация. Я владею только тем, что публично озвучила Служба безопасности Украины. Там, собственно, нет сейчас информации, оснований говорить о том, что там работали журналисты Russia Today. Журналисты Russia Today, я думаю, под разными личинами там могут сюда приезжать и работать. Вы знаете, что вот 9 числа было выдворено две сотрудницы российских государственных телеканалов как раз на День Победы по подозрению в готовящихся провокациях. Что касается Russia Today, на данный момент это только заявление главреда Russia Today Маргариты Симонян, которой, извините, я тоже не верю особо, потому что эта ситуация требует юридического рассмотрения и подтверждения. А действительно, юридического лица Россия сегодня в Украине не существует, как и юридического лица Russia Today телеканала. Существует лицо Интерселект, которое и было создано вот с Кириллом Вышинским для получения денег, в том числе из разных источников, которые связаны с Россией.
Историю вокруг РИА Новости Украина и задержание его руководителя комментирует медиаэксперт Сергей Рачинский.
Самая простая и, по-моему, очевидная версия – это просто исчерпание как бы изобретательности вот того круга администрации, который окружает нынешнюю власть. То есть они бы рады были заниматься чем-то более содержательным, но просто уже ничего нового придумать не могут. То есть ситуация становится все более критической. Выборы все-таки приближаются, особых новых идей пока мы не слышим и не видим. Ни на идеологическом фронте, ни на политическом, ни на экономическом. То есть как бы вот эти возможности каким-то образом поддерживать к себе интерес, они все время исчерпываются. И вот одним из самых последних, так сказать, новшеств и изобретений это вот так называемая информационная война. Вот это одно из как бы проявлений этой информационной войны. Это довольно шумная вещь. Тут задействованы спецслужбы, которые, как правило, действуют, но ничего не объясняют. Или объясняют, но не отвечают на вопросы, которые задают. И так далее. То есть это просто удобно для того, чтобы вот создать как бы определенный информационный фон.
Среди вопросов, которые остаются без ответов, почему только сейчас задержали руководителя РИА Новости Украина? И почему в течение последних нескольких лет не было никаких претензий к работе этого информационного ресурса? Одна из версий, которая сразу же появилась в социальных сетях после задержания Вышинского, журналиста с российским паспортом могут обменять на арестованного еще в 2016-м в Москве корреспондента Укринформа в Париже Романа Сущенко. Снова Дмитрий Раимов.
Это все версии. Опять же, например, по своим источникам я не слышал ничего об обменах. То есть никаких там. Можно ли это считать какими-то зеркальными ответными мерами? Ну, если за уши притаскивать, то можно. Чтобы, мол, арестовали нашего, а мы арестовали вашего. Просто если мы говорим об ответных мерах и о том, что мы будем заниматься обменом, тогда давайте уже договаривать до конца о том, что наш журналист в России, скорее всего, является тогда, в этом случае, опять же, подчеркиваю, если мы говорим об обменах, является украинским агентом Службы безопасности Украины, а мы задержали агента Российской Федерации в Украине. То есть тогда мы будем говорить о том, что мы меняем агента на агента. И опять же, только версия.
Между тем, в СБУ на допрос по делу Кирилла Вышинского в ближайшие дни вызывают главу представительства РИА Новости Украина, россиянина Андрея Бородина и еще 46 граждан Украины. Российское посольство в Киеве ранее направило ноту протеста в МИД Украины с требованием предпринять меры для прекращения преследования журналистов РИА Новости Украина и освобождения его руководителя. Инкриминируемая СБУ статья Вышинскому «Государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Минимум ближайшие 2 месяца обладатель украинского и российского гражданства может провести в Херсонском СИЗО. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Между тем, на линии разграничения в Донбассе между украинскими войсками и сепаратистами из так называемых ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы и боевые столкновения. Стороны несут потери. С линии фронта передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Владимир Рунец.
Короткие ночные перестрелки здесь под неподконтрольной горловкой – дело обычное. Украинские военные, говорят, уже и внимания особого не обращают. Другое дело – артиллерийский обстрел. Тогда приходится, в прямом смысле, уходить под землю.
Чем глубже мы купаем, тем больше шансов выжить.
Такую войну специалисты называют траншейной или позиционной, когда ни одна из сторон существенно не продвигается вперед.
За первые месяцы военной операции на Донбассе, которую украинские власти назвали антитеррористической, военным удалось освободить более 70% изначально неподконтрольных Киеву территорий. После того, как были подписаны так называемые Минские договоренности, ситуация изменилась, и теперь военным приходится строить целые подземные города.
Копать можно только в редкие минуты затишья.
Мины закидывают, РПГ, тому подобное.
Боец с позывным «Барс» копать не привык. В мирной жизни всегда жил в городе. Говорит, за день успевает не очень много.
Ну, на 2 штука метров 20.
Хоть, говорит военный с позывным «Капуста», боевые действия на Донбассе тактически мало чем отличаются от Первой мировой войны, боевой опыт украинских солдат высоко ценится в мире.
Маем своих певных фахівців, які в 4-й рік війни стали великими фахівцями.
Сам «Капуста» специалист молодой, ему всего 24. На фронт попал через неделю после выпускного. Молодой офицер, выпускник Львовской академии сухопутных войск. Говорит, боевые действия начались, когда он был на 2-м курсе, так что к чему готовиться, осознавал.
Це наша, в першу чергу, робота така, ми давали присягу. Выполняем свою работу.
Разговоры о политике парню не нравятся. Здесь, на линии разграничения, все видится достаточно просто.
Мы есть дома на своей земле. У нас есть противник, загарбник, которого нужно відігнати, знищити и відновити свою территориальную цілісність. Інакше ніяк.
А пока, говорит офицер, просто хочет, хоть и ненадолго, увидеть семью. Владимир Унец, Иван Любешкердей, «Настоящее время», Донецкая область, Украина.
Вы слушаете программу «Время свободы». По данным нескольких российских средств массовой информации, для вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина со дня инаугурации Владимира Путина, получившего двусмысленную приставку «исполняющий обязанности», найден новый пост. В правительстве Рогозин курировал, среди прочего, ВПК и космическую отрасль, а теперь может возглавить новый холдинг, который объединит в себе Роскосмос и многие предприятия оборонного комплекса, в том числе крупнейший концерн «Алмаз-Антей». По словам одного из источников газеты РБК в Министерстве обороны России, цитата, «президент дал Рогозину шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК». Независимый эксперт по космонавтике Владимир Лукашевич считает, что работа над ошибками успехом не закончится, а российскую космонавтику под крылом Дмитрия Рогозина ждет дальнейший развал. С Вадимом Лукашевичем побеседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин.
Существует идея, насколько мы знаем из разных источников, о создании на месте Роскосмоса некоторой объединенной структуры, в которую войдут разные предприятия оборонной промышленности. И все это, возможно, возглавит Рогозин. Как вы думаете, насколько это вообще адекватная реформа космической отрасли и ВПК?
Ну, во-первых, это глупость. Да? Начнем с того, что сама по себе вот Роскосмос за последние 3-4 года это уже третья реформа. То есть сначала мы начинали с того, что у нас было федеральное космическое агентство с рангом немного ниже национального министерства, которое возглавлял профессионал Владимир Поповкин, это бывший главком ракетных войск стратегического назначения, который пришел в Роскосмос с должности замминистра. Вот с этого уровня мы начинали реформирование нашей отрасли. Значит, сначала была принята модель реформирования, когда мы оставляем федеральное агентство как присутствие государства в отрасли, которое выполняет функции заказчика. А вся, соответственно, промышленность космическая, она, кстати, структурируется в некий холдинг, который, вот, в общем-то, является исполнителем заказа федерального агентства. Президент страны Владимир Путин утвердил эту программу, она начала выполняться. Через год, не дожидаясь результатов, мы все сломали и перешли, как было объявлено, к ускоренному переходу ко второму этапу реформ, причем не получив совершенно, кстати, ничего от, как бы, от года этих работ, мы перешли ко второй модели, создав госкорпорацию, упразднив федеральное агентство. Тем самым мы, во-первых, понизили статус космонавтики до госкорпорации, а во-вторых, кстати, ее возглавил экономист, выходец с АвтоВАЗа, который пришел со своей, кстати, командой. То есть мы, в общем-то, опустили космонавтику и с точки зрения, кстати, структурного, да, кстати, понизив приоритет государственной, кстати, вертикали власти, так и тем, что на это место сюда пришли совершенно непрофессионалы. Соответственно, они там, кстати, похозяйничали год-полтора. При этом год был переходный, когда агентство еще существовало, но передавало дела, федеральное агентство, его возглавлял Остапенко. А, соответственно, госкорпорация как бы эти дела принимала. То, что происходит в космонавтике, в общем-то, мы это все наблюдаем. Все это делалось ради того, чтобы преодолеть кризис системный. При этом сначала тот же самый Рогозин его то признавал, то не признавал, то опять признавал, то, в общем-то, у него опять кризис, что мы его решили. В конце концов, когда мы вроде как вот уже этот кризис преодолели, если верить Рогозину, возникает выскочка американец Илон Маск, который показывает, что мы находимся в полной заднице. И вот теперь мы опять начинаем очередную реформу космонавтики. То есть при этом, при всем, вот то, что сейчас происходит, государству и российскому руководству, власти, совершенно плевать, в общем-то, что будет с отраслью. Решается задача, куда пристроить Рогозина с его постом вице-премьера. То есть ему нужно сейчас организовать такой пост, который, как бы, в общем-то, не выглядел неким понижением. То есть вот под него сейчас, причем с его подачи, предыдущие реформы тоже были с его подачи. Говорится о создании некой вот такой вот структуры, куда он придет, и как бы заявляется средства массовой информации, ему президент дает возможность исправить те ошибки, да за такие ошибки надо в зашей гнать, ему дается, кстати, возможность еще раз их исправить, и он сейчас будет заниматься реформированием отрасли. То есть 6,5 лет он, как он объяснял президенту, что ну, как бы он уже вник в проблему, там он уже специалист и так далее, и так далее. То есть вот 6,5 лет он с этим кризисом боролся, он, значит, реформировал отрасль, и вот теперь он получает второй шанс для того, чтобы опять, значит, преодолевать кризис. И, в общем-то, совершенно непонятно, что, чего и как. При этом сейчас, заметьте, мы от горкорпорации еще дальше понижаем статус, кстати, космической отрасли, потому что если первоначально это было федеральное агентство, потом это была госкорпорация, то сейчас это будет некий департамент, некое подразделение внутри промышленного холдинга. То есть мы фактически собираем совершенно несопоставимые вещи. В этот новый холдинг мы собираем, допустим, «Алмаз-Антей». Это в свое время концерн, который в свое время был тоже образован путем слияния более 40 предприятий. То есть это совсем другая культура производства, это другая промышленность, это другая кооперация, это другие, кстати, там, отраслевые, кстати, стандарты, другая наука и так далее. И под Роскосмосом то же самое, кстати, колоссальный, кстати, объем предприятий, там более 250-260 тысяч рабочих, это своя кооперация, то есть все свое. И вот это вот все мы сейчас, совершенно разные вещи, у которых разные задачи, мы собираем под одно крыло,
на том основании, что просто вот как бы это имеет какое-то, кстати, отношение с этим, какой-то там ракетной техникой. И вот в этом холдинге, который якобы будет создан, да, под Рогозина, будут совершенно несопоставимые вещи. Допустим, там будут какие-нибудь авиационные ракеты класса воздух-воздух небольшие, и там же, допустим, будет структура, которая создает лунную станцию «Луна-25». То есть это совершенно разные вещи. Такой вот глупости не было даже в Советском Союзе. То есть до такого как бы укрупнения, при этом во главе будет стоять, извините меня, что он там какой-то, Дмитрий Рогозин, опыт понабрал. Он выпускник журфака МГУ, и потом он, кстати, закончил экономический факультет института марксизма-ленинизма. Да это просто смех в современных условиях. То есть эти дипломы, их просто даже про них говорить стыдно. То есть вот такой человек сейчас создает под себя эту структуру. То есть, по большому счету, все проблемы нашей космической отрасли не являются как бы поводом для внимания государства к этой отрасли там, и так далее. А это просто повод для какой-то внутриаппаратной чиновничьей борьбы, игры и там, дележа этих кресел. Вот и все. То есть, по большому счету, последние 6,5 лет Дмитрий Рогозин и Комаров, который, кстати, возглавлял Роскосмос, они сливали нашу космонавтику всячески, кстати, то есть понижая ее, разрушая. И вот теперь им дали воздаются возможность ее окончательно добить. Потому что на фоне успехов Маска, одного коммерсанта, который переиграл вообще всю нашу промышленность, то есть вот на фоне вот этого, кстати, успеха, наше бедственное положение совершенно очевидно. И те структуры, которые сейчас еще нормально работают, взять тот же самый «Алмаз», «Антей», там, кстати, тактическое вооружение, которое занимается оборонкой, они сейчас будут сливаться с Роскосмосом, внутри которого, кстати, руководством Рогозина мы имеем там, кстати, должников, типа «Центр Хруничев» там, и так далее, которые фактически банкроты, имеют долги на 156 или 158 миллиардов рублей. Вот это вот все, вот это вот мы сейчас замешиваем как бы в один клубок, только для того, чтобы у одного человека, которого нужно куда-то пристроить, вот ему нужно какую-то вот такую вот структуру, чтобы он руководил и не чувствовал себя обиженным или пониженным в должности.
А как вам такая логика, что вот такие относительно успешные предприятия, как «Алмаз-Антей», в рамках общего холдинга могут стать донорами кадров, технологий, а может быть даже и финансов для менее успешных предприятий?
Знаете, мы когда переходили ускоренно к созданию госкорпорации, кстати, «Роскосмос», вот, то я тогда публично выступал, в частности, в русской службе BBC, за что меня потом выгнали из состава экспертов космического кластера фонда «Сколка», о том, что тогда выдвигался такой тезис, что вот есть же хороший пример госкорпорации «Росатом», да, она хорошо работает, там показывает хорошие показатели, сотрудничество, все такое прочее. Вот поэтому давайте из Роскосмоса сейчас создадим госкорпорацию, и тоже все будет хорошо на этом примере. Я тогда говорю, что у нас есть другой пример. Госкорпорация «Олимпстрой» трижды обанкроченная, поэтому сам по себе статус госкорпорации – это ухудшение, потому что мы еще уходим дальше от рынка, мы снижаем контроль государства со стороны этой структуры, мы даем возможность там бесконтрольно использовать средства и так далее, и так далее. Поэтому сейчас мы как бы повторяем это еще раз. То есть тогда мы говорили, что вот надо создать госкорпорацию, потому что вот смотрите, есть хороший «Росатом», да, вот «Росатом» как был хорошим, так и остался. А госкорпорация «Роскосмос» стала плохой не потому, что она госкорпорация, а потому что там руководят совершенно, кстати, балбес. И вот сейчас мы опять же как бы только на другом уровне говорим, что вот есть вот упавший «Роскосмос», но есть хороший «Алмаз-Антей». Вот мы их сейчас сольем, и, значит, «Алмаз-Антей» вытащит «Роскосмос». А я могу сказать, что сейчас вот «Алмаз-Антей», там, такие скоружения и прочие, которые хорошо работают, они захлебнутся вот этим вот неподъемным «Роскосмосом». И не «Роскосмос» поднимется до их уровня, а наоборот, в общем-то, они его до себя понизят, потому что это, в общем-то, надо понимать, что вот концерн «Алмаз-Антей» – это концерн. А «Роскосмос» – это отрасль, это структура гораздо более сложная, гораздо более объемная, под которую, извините, мы формируем федеральную космическую программу и так далее, и так далее, и так далее. То есть она, что называется, проглотит этот концерн, в общем-то, даже не поперхнется. И в любом случае, понимаете, сейчас идет речь о том, что Рогозин сейчас, в общем-то, Комаров уходит, команда, значит, которую он привел с собой из «АвтоВАЗа», которая 2 или 3 года туда вживалась, выживала специалистов, значит, она сейчас тоже уйдет. Придет новая команда. А кто его подбирает? Рогозин? А он что в космонавтике понимает? У него профильное образование, он технарь. Нет. Он как вот был журналистом, он так и остался. Мы просто одного дилетанта меняем на другого. Потому что если читать вот наши СМИ, то там вообще смех, что создание холдинга и так далее, это как бы решение системного кризиса между Роскосмосом и коллегией военно-промышленной комиссии. Потому что у Роскосмоса, допустим, есть одна там точка зрения, почему у нас там Союз не так полетел, а у Рогозина другая. А я сейчас спрашиваю, извините меня, но Роскосмос — это отрасль, здесь там с ней МАШ и другие институты. А как вот Рогозин, гуманитарий, руководитель, экономист, марксизм-ленинизм, может иметь какое-то, кстати, собственное мнение по сугубо техническому вопросу, причина там аварии ракетоносителя? Но можно вспомнить, что когда у нас был неудачный запуск Восточного, второй, когда спутники там просто никуда, кстати, не вышли, ни на какую орбиту, когда мы там азимут перепутали, то сразу после спуска Рогозин построил стартовый, кстати, расчет на Байконуре, прямо на стартовом столе, и поблагодарил всех за новую трудовую победу Родины, которая Родина может гордиться. У него даже ума не хватает, что говорит, что сам по себе старт ракеты — это еще не все. Конечная цель его запуска — это выход спутников на расчетную орбиту. Понимаете, то есть это вообще человек, который вот максимум, что он может, это значит писать какие-то патриотические статьи и снимать ролики для телеканала «Звезда». Вот это его потолок. Все, что выше этого, он делает непрофессионально и неправильно.
Президент Путин достаточно регулярно повторяет о каких-то больших планах России по запуску всяких миссий к Луне, другим планетам и так далее. И, видимо, это означает, что он должен внимательно относиться к положению дел в отрасли. Но происходит идея назначения Рогозина, который связан с самыми большими неудачами в космонавтике в ВПК, и это как бы изначально кажется плохой идеей. Почему так может получаться?
Ну, потому что у вас сам по себе в вопросе уже неправильная установка. А президенту страны, как и высшему руководству, космонавтика абсолютно по боку. То есть она интересна вообще-то отрасль только в того аспекта, что она решает какие-то оборонные задачи, производя, соответственно, вооружение и обеспечивая военный космос. Все, точка. Вот что происходит дальше, им это неинтересно абсолютно. И, соответственно, они в это дело не вникают. И все заявления, которые возникают по космонавтике, это чисто пиарные вещи. Ярким примером это вот предвыборное заявление Путина о том, что Россия в следующем году летит на Марс. Россия на Марс в следующем году не летит, потому что он имел в виду проект «ЭкзоМарс», который, соответственно, мы летим не в следующем году, а через год. Астрономическое окно полета к Марсу будет не в следующем году, а через год. Поэтому говорит о том, что президент там что-то в теме, в курсе, понимаете, это как его заявление о том, что надо Ту-160, стратегический бомбардировщик, переделать насчет пассажирских. То есть это как раз-таки признак некомпетентности, потому что у нас президент, извините, тоже по основному образованию юрист, и, к сожалению, в его окружении либо нет людей, которые могут донести до него правильную точку зрения, либо эти люди есть, но они не в состоянии ему возразить, потому что как бы они встроены в вертикали, они от него зависят, смотрят просто ему в рот. Поэтому как раз-таки все действия власти нашей, высшего руководства, я имею в виду, кстати, президент Путина, соответственно, Дмитрий Рогозин, соответственно, премьер-министр Медведев, это показатель, если мы говорим об космонавтике, то есть не об оборонке, не о технике вообще, а именно космонавтике, это показатель некомпетентности. Это раз, и во-вторых, совершенно очевидно, что космонавтика не является государственным приоритетом. Если мы возьмем речь, допустим, президента Путина перед федеральным собранием, половина которой была посвящена, кстати, новым вооружениям, то там, вот если мы посмотрим, допустим, про вооружение он говорил там порядка 46, там люди посчитали 46 фраз, а космонавтика, слово вообще космос, он упоминал всего один раз, и то в историческом аспекте. Все, точка. Это говорит о том, что как раз у нас руководство страны не видит никаких перспектив в нашей космонавтике и не понимает, что может дать космонавтика для страны в будущем с точки зрения технологии, развития промышленности, с точки зрения, допустим, той же пиара или пропаганды. У нас вся космонавтика — это полет Гагарина в прошлом. Это вот наш бренд, и все. Мы не работаем на создание нового бренда какого-то, как, допустим, тот же самый «Маску» для Америки. Это тоже сейчас уже бренд.
Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин беседовал с независимым экспертом по космонавтике Вадимом Лукашевичем. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Государственная Дума России приняла во втором чтении закон об ответе на санкции западных стран. При доработке в законопроект были внесены изменения. В частности, сейчас в документе нет списка конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут стать объектами контрсанкций. Таким образом, не была принята норма об ограничении на ввоз в Россию импортных лекарств. Перечень продукции, на которую распространят ограничения, будет определять правительство. В законопроекте подчеркивается, что санкции не коснутся жизненно необходимых товаров, аналоги которых в России не производятся. Законопроект о мерах воздействия на недружественные действия США и иных государств был внесен в Государственную Думу 13 апреля. В своем первоначальном виде он предусматривал запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, медикаментов, алкоголя и табака. Российский миллиардер Аркадий Ротенберг, находящийся в санкционном списке Европейского Союза и США, предположительно в обход санкций инвестирует в крупные объекты недвижимости в Германии. Об этом говорится в совместном расследовании немецких журналистов телерадиокорпорации «Südwestrundfunk» и газеты «Berliner Zeitung». Речь идет о зданиях в Берлине, Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге. Стоимость всех этих объектов оценивается примерно в 1 миллиард евро. Их объединяет то, что за всеми ними стоит разветвленная сеть десятков компаний, в том числе офшорных, сообщает немецкая «Волна». Тверской суд Москвы арестовал банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиевуддина и Магомеда Магомедовых. Об этом сообщило агентство «Москва» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. Решение было вынесено еще 5 апреля по ходатайству следствия. Назвать сумму арестованных средств представитель суда отказалась. Кроме того, в апреле стало известно, что суд арестовал более 1 миллиона долларов наличными, которые были изъяты у братьев Магомедовых в ходе обысков. На прошлой неделе Министерство внутренних дел России предъявило Зиевуддину и Магомеду Магомедовым официальное обвинение в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. В обвинении упоминаются 6 эпизодов с общей суммой ущерба в 2,5 миллиарда рублей. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией Грузинская православная церковь объявила днем святости семьи. Судя по всему, иерархия Грузинской православной церкви решила таким образом помешать представителям сексуальных меньшинств организовать акцию в защиту своих прав в Тбилиси. Против ЛГБТ-сообщества митинговали и откровенно фашистские организации, вступившие в конце дня в стычки с полицией, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
После того, как лидеры фашистских организаций заявили, что не допустят в городе не только мирного шествия, но даже собрания у здания правительства представителей ЛГБТ-сообщества и правозащитников, все телеканалы каждый час сообщали о подготовке к различным акциям. Все помнили о событиях 17 мая 2013 года, когда в сквере на площади Свободы собрались около 10 представителей сексуальных меньшинств и самых смелых правозащитников, выразивших поддержку их праву на самовыражение хотя бы раз в году. Им противостояли около 50 тысяч разъяренных мужчин под предводительством иерархов Грузинской православной церкви. Дело чуть было не дошло до кровопролития. Полиция не смогла сдержать натиск толпы, но представителей меньшинств удалось эвакуировать буквально в последний момент, когда толпа, готовая их растерзать, почти настигла автобус, на котором они бежали. Существовала большая вероятность и опасность повторения подобных событий в нынешнем году. В четверг Грузинская православная церковь объявила, что в Тбилиси состоится многотысячное шествие паствы во знаменование Дня святости семьи. С благословения католикоса патриарха всея Грузии Ильи II для празднования святости семьи выбрано именно 17 мая. Всемирный день борьбы против гомофобии. Представители ЛГБТ-сообщества заявили на специальном брифинге, что вынуждены отказаться от акции в любой форме, чтобы не провоцировать насилие и противостояние в обществе. Именно под флагом борьбы против безнравственности и сексуальной распущенности на политическую сцену Грузии неожиданно для многих вышли группировки откровенных фашистов. Они называют себя движением за национальное единство. К ним примкнули активисты общества «Грузинский марш». Фашисты ходят со знаками знаками, стилизованными под свастику, и выбрасывают руки в фашистском приветствии. Все это на фоне церковного шествия и громкого решения ЛГБТ-сообщества не проводить акцию в условиях неспособности государства их защитить. О создавшейся ситуации с Радио Свобода беседует авторитетный правозащитник Елена Тевдорадзе.
Елена Константиновна, вы долгое время занимались защитой прав человека, руководили в парламенте соответствующим комитетом, работали в Совете Европы в составе грузинской делегации. Вот эта проблема гомофобии, насколько она была и есть остра в нашей стране?
К сожалению, она очень острая у нас в Грузии, поскольку вот появилась какая-то странная фашистующая группа, правительство буквально заигрывает с ними, понимаете? Вместо того, чтобы принять какие-то острые меры, они с ними заигрывают постоянно. И они себя почувствовали практически государством, что ли, я не знаю. Государством, то есть они игнорируют наши органы власти, поскольку на себя там суть расправы с людьми. Меня это безумно возмущает.
И в чем же выход, Елена Константиновна?
Выход в том, что государство, если оно государство, если они берут на себя функции, которые есть у них, репрессивные, они должны их использовать против фашистующих молодчиков. Я когда видела на улице шествие этих молодчиков, которые выбрасывали вперед руку фашистующим этим самым приветствием, я чуть, понимаете, там сознание не потеряла. У меня отец погиб, понимаете, в борьбе с фашизмом.
Заявила Елена Тавдурадзе. Диссидент советской эпохи Ливан Бердзанишвили рассказал в беседе со мной, как проблема гомофобии эволюционировала и почему страна, заключившая соглашение об ассоциации с ЕС, оказалась в нынешнем трагическом положении.
Я думаю, что у нас большая проблема с общественным сознанием. Это вообще-то зависит от того, что у нас образовательные программы очень отсталые. Я не видел среди них хоть одного человека, который хоть чем-то отличался в том плане, что хоть что-то знает вообще о существовании правил или гражданских прав и так далее. Так что это дело образования, и это дело пройдет. Дело еще хуже, и я думаю, что это большой позор для государства, которое считает, что является, так сказать, европейским государством.
Считает Леван Бердзанишвили. Прозападные оппозиционные партии категорически требуют от властей принять незамедлительные меры против фашистующих молодчиков и защитить права меньшинства, даже если эти права попираются агрессивным и нетолерантным большинством, чьи злоба и насилие освещаются теми, кто должен проповедовать любовь и терпимость. Во второй половине дня местоблюститель патриарха, его вероятный преемник, владыка Шио, который шел в первом ряду народно-церковного шествия по проспекту Руставели и площади Свободы, заявил журналистам, что семья – величайшая святыня, и бороться против семьи означает, цитата, «бороться против Бога». Одновременно у здания государственной канцелярии, где находится кабинет премьер-министра, все-таки собрались несколько представителей ЛГБТ-сообщества. Они заявили, что вышли на акцию в индивидуальном качестве, хотя их организации решили не накалять обстановку. Параллельно на Руставели у здания парламента произошли стычки между полицией и активистами экстремистских группировок. Полиция арестовала одного из их лидеров, Рамаза Гагнидзе. На место немедленно явились иерархи церкви и батюшки близлежащие церквей. Они вступили в полемику с полицейскими и осудили их за то, что те арестовывают православных в священный день христианского праздника. Церковники потребовали немедленно освободить задержанных. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Власти Чехии отказались предоставить политическое убежище Владимиру Лузгину, осужденному в России по обвинению в реабилитации нацизма. Автослесарь из Перми в 2014 году процитировал на своей странице в соцсети ВКонтакте статью «15 фактов о бандеровцах» или «О чем молчит Кремль», в которой говорилось, что СССР вместе с гитлеровской Германией развязали Вторую мировую войну. По версии суда, это заявление противоречит выводам Нюрнбергского трибунала и является реабилитацией нацизма. В июне 2016 года Лузгина признали виновным и приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей. Позже Верховный суд России оставил приговор в силе. В 2017 году Лузгин пожаловался в Европейский суд по правам человека на незаконное, по его мнению, наказание и вмешательство властей в свободу выражения мнения. Владимир Лузгин был гостем нашей студии в Праге. С ним беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
В Праге я второй раз. Первый раз был как турист. Мне понравилась страна. Второй раз я попросил политическое убежище в Чехии.
Что вам угрожал в России?
В России первое уголовное дело, я считаю, было только началом. То есть это отягчающее обстоятельство для последующих уголовных дел. Поскольку я мнение свое не поменял, отношение к режиму путинскому...
Не поменяли?
Конечно.
И говорили об этом?
И говорили об этом, и буду говорить.
Тогда возникает вопрос. Вот сейчас мы подходим к сути дела. Вы приехали в Чехию и обратились с просьбой о политическом убежище?
Да.
И?
И ожидал.
И чем все кончилось? Вы его получили?
Я получил вчера ответ от Министерства внутренних дел Чехии. Отказ. У меня есть 15 дней на его обжалование.
Чехия вам отказала в политическом убежище.
Да.
Вы разочарованы?
Конечно.
Вы напуганы?
Нет, разочарован, да.
А почему вы считали, что Чехия вам предоставит политическое убежище, Владимир?
Наверное, второй раз я бы Чехию не выбрал в качестве страны, в которой можно...
То есть вы были вынуждены сюда приехать?
Да, это единственная страна, где у меня были знакомые, которые мне могли чем-то помочь.
Но у вас есть приговор, это вполне политическая статья. Мне кажется, об этом Конечно. Говорили уже комиссары Евросоюза. Как чехи объяснили свой отказ чешского МВД?
Недостаточностью предоставленных доказательств моего политического преследования по поводу исторических фактов... Они написали, что в дискуссию вступать по историческим вопросам не будут. Плюс ко всему, то, что Россия до сих пор меня не объявила в розыск Интерпол, это то, что мне перевел переводчик на вручение.
Подождите, но приговор суда для них не показался достаточным основанием? Приговор я видел, он вот прямо напечатан на бумаге.
Видимо, нет. Видимо, настолько дружба между российскими властями и чешскими сильна, что...
Вы думаете из-за этого?
Я думаю, что политический фактор тут исключать совершенно нельзя, и это, наверное, все-таки основной фактор.
То есть, если кто-нибудь захочет искать политическое убежище в Чехии из России, что вы скажете? Не надо в Чехию ехать.
В Чехию.
А что вы будете делать теперь? Осталось 14 дней до подачи апелляции, насколько я понимаю?
Да, у меня есть и были предполагаемые варианты решения. Если какая-то страна захочет меня принять в качестве беженца, не ссылаясь на... Дублинское соглашение – это возврат изначально в страну, в которую я попросил убежище. Такие прецеденты существуют. Я рассмотрю такой вариант. Но, скорее всего, буду подавать апелляцию.
Вы знаете историю людей, которые искали политическое убежище в Европе из России и которые его не нашли?
Я знаю достаточно людей, которые в процессе находятся.
Которые нашли?
Нет, которые находятся
которые
в процессе.
Находятся
То
в процессе.
Есть тоже апелляции, суды и так далее. То есть я знаю человека, который из России получил в Чехии политическое убежище. И, наверное, меня вдохновил в этот момент. И ожидания были серьезные у меня на позитивное решение.
Если вам удастся получить политическое убежище в Европе, у вас есть уже планы какие-то? Вы загадывали наперед, чем вы будете заниматься или нет?
Естественно, я владею ремеслом. Я автомаляр с огромным стажем, мне нравится моя работа. Я считаю себя пластическим хирургом для автомобилей.
Я То есть вы будете работать?
А
как вы вообще пришли к мысли, что вам нужно политические посты опубликовать на странице во ВКонтакте? Что случилось в тот момент?
Вы знаете, я имею оппозиционную точку зрения по отношению к путинскому режиму. И это просто очередная статья, которую репост я делал. На сегодняшний момент путинский режим контролирует все. Это, естественно, СМИ, суды, полиция, армия. Единственное, что не может контролировать, это интернет. Сейчас они пытаются это сделать. И конкретно на моем примере хотят показать и запугать людей тем, что мы контролируем каждого. даже простого человека.
Вы этот штраф, это кто, заплатили?
Конечно же, нет.
Вы не платили?
Нет, штраф я не платил из принципиальных соображений. Я не хочу, чтобы мои деньги были разворованы, ушли на войну в Украине, в Сирии. Это принципиальное решение.
С Владимиром Лузгиным, которому власти Чехии отказались предоставить политическое убежище, беседовал Тимур Олевский. Продолжаем программу «Время свободы». Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона назначен председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо Брест». К исполнению своих обязанностей он приступит, как ожидается, после чемпионата мира в России. Марадона приедет на чемпионат в качестве журналиста. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы «Телесур». Диего Марадона играл за сборную Аргентины, выиграв чемпионат мира 1986 года, выступал за такие известные клубы, как «Барселона», «Наполи», «Севилья». Он был признан лучшим футболистом 20 века по итогам голосования на сайте FIFA. С 2008 по 2010 годы Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Последним местом работы 57-летнего Марадоны был клуб из Объединенных Арабских Эмиратов Аль-Фуджайра, который он покинул в конце апреля. Брестский футбольный клуб «Динамо» был основан в 1960 году. Два года назад туда пришли инвесторы из Эмиратов, после чего в «Динамо Брест» появились новые менеджеры и игроки, была открыта футбольная академия. Правда, в последнее время появились сообщения о том, что инвесторы из Эмиратов покинули клуб, и кто является сейчас его основным акционером, неясно. Минский корреспондент настоящего времени Сергей Харитонов беседует с генеральным менеджером «Динамо Брест» Валдосом Иванаускасом.
Валдос, расскажите, пожалуйста, как так вышло, что звезда мирового футбола переезжает в Брест, и на какие задачи вы его принимаете в свою команду?
Зимой нашу команду искали для товарищеских игр, скажем, мы называем их окнах, это паузах, сборных паузах. И через знакомых вышли на команду Аль Фуджайра. Команду, как вы знаете, тренировал Диего Армандо Марадона. Но у нас мысли были только о товарищеской игре сначала. И что касается чисто по спортивному принципу, хотели сотрудничать с этой командой. Может быть, даже были какие-то вопросы по следующему году по тренировочным сборам зимой в Арабские Эмираты. Просто первый контакт вышел. Как вы знаете, после сезона Диего покинул команду. И появилась возможность привлечь такую легенду к нам с его, скажем, не только игровым опытом, но с его харизмой, скажем, с его мировым именем, плюс и тот самый тренерский опыт.
Диего известен как человек весьма, можно сказать, скандальный, эпатажный. Вы не боялись принимать такого человека в свою команду?
Я думаю, что это было, да, это может быть, это никому не скрывать нечего, но с другой стороны, мы все взрослеем, и я думаю, что Диего своей харизмой не только привлекал своей игрой, но, скажем, своим этим непростым характером, но я не вижу в этом никаких проблем, потому что взрослый человек, мирный человек, скажем, повидал многое, и вопросов, не будет возникать.
Очевидно, что футболиста и менеджера такого уровня довольно недешево нанять любой команде в мире, в том числе и белорусской. Сколько все-таки стоит нанять такого именитого человека белорусам?
Я думаю, что финансовое положение у него все хорошо. Первый вопрос, что Диего хотел попасть в Европу. Его тренерская работа была, скажем, связана больше, скажем, с Арабскими Эмиратами, с сборной Аргентины, с другими странами. В Европе, скажем, у него не было опыта, как и тренировочной, скажем так, как и на другой функции. И финансовые, да, это понятно, что человек с таким именем, он непростой.
Но все же, сколько получит этот человек денег от белорусской команды, и кто будет платить за это?
Сам вы понимаете, это конфиденциальность, и этот вопрос, это точно не ответим, но с другой стороны, все адекватно, мы понимаем, что это все недешево, но с другой стороны, понимаем, за хороший, как называемый, товар надо платить.
В одной из зарубежных газет недавно появилась информация о том, что он может получить до 20% акций клуба. Правда это или нет?
Это конфиденциальность, которую невозможно обсуждать.
Спасибо. Валдас, а вы можете подробнее рассказать о том, кому принадлежит клуб и каков состав акционеров на сегодняшний день?
То же самое. Это вы сами понимаете, что эти вопросы вы можете задать, но отвечать, извините, оно не буду отвечать.
Я вас понял. А какие у вас ожидания от того, что Диего Марадона станет одним из топ-менеджеров брестской команды, в том числе команды, которой вы посвятили уже довольно долгое время?
Я думаю, что его присутствие в Бресте, не только в Бресте, я думаю, что это и для страны, и для Беларуси это событие. Для нашего клуба это особенно событие, и надо восхищаться, что есть возможность привлечь такого человека. Но, с другой стороны, надо тоже иметь в виду, что каждый приход Марадоны, неважно где, это притягивает детей, наше будущее. Так что я думаю, что это со всех сторон это хороший дело.
С генеральным менеджером футбольного клуба «Динамо Брест» Валдасом Иванаускасом беседовал Сергей Харитонов. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 17 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.